эфире программа «Время свободы». Сегодня 30 марта, понедельник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы. Премьер-министр Владимир Путин на «АвтоВАЗе». Каково будущее российского автопрома? Внеочередной съезд Союза кинематографистов России. Ожидания, связанные с саммитом «Большой двадцатки» в Лондоне, который открывается 2 апреля. А также обзор прессы, новости двух мегаполисов и городской репортаж. Это третий час утренней информационной программы «Время свободы». Итак, сегодня премьер-министр России Владимир Путин собирается посетить Волжский автозавод в Тольятти, где предложит меры по поддержке как конкретных предприятий, так и отрасли в целом. О том, как обстоят дела в российской автомобильной отрасли и о том, как оценивают эксперты перспективы вложений в автопром, рассказывает Вероника Баде.
Российскому автопрому помощь государства требуется постоянно, и он ее получает. Причем речь идет не только о финансовых вливаниях. Повышение пошлин на ввозимые в страну иномарки многие эксперты оценили как протекционистскую меру по отношению к российскому производителю. Однако выпускать конкурентоспособную продукцию российские предприятия так и не начали. И причин тому много, в том числе устаревшие технологии и неэффективность управления производством. О том, как обстоят дела на АвтоВАЗе в преддверии визита премьер-министра, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
К приезду на Волжский автозавод премьер-министра Владимира Путина ВАЗовское начальство решило поддержать заявление председателя Высшего совета «Единой России» Бориса Грызлова о том, что кризис – это не время платить многомиллионные бонусы высшим менеджерам. С 25 марта на автозаводе отменена система премий менеджерам. Сегодня Волжский автозавод сократил зарплату рабочих на 17%, а объемы производства упали почти в два раза. Долг АвтоВАЗа перед банками сейчас составляет 44 миллиарда рублей. От визита премьера ждут гарантии, что государство поддержит крупнейшего российского автопроизводителя, говорит президент АвтоВАЗа Борис Алешин.
Выход из кризиса – это проблема поддержания потребительского спроса на высоком уровне. А это способно сделать только правительство. Они способны в эту трудную минуту поддержать предприятия, но и предприятия должны очень четко отреагировать на эту помощь. И прежде всего поддерживать потребительский спрос, поддерживать рабочие места, как минимум у себя.
Визит премьер-министра Владимира Путина на ВАЗе воспринимают как знак внимания со стороны Кремля. После того, как в прошлый свой визит на автозавод Путин залихватски промчался по заводской территории за рулем новенькой «Лады», нынешнего премьера на Волжском автозаводе стали уважительно называть хозяином. Члены официального профсоюза рабочих Волжского автозавода регулярно устраивают митинги в поддержку отечественного автопрома. По словам председателя независимого профсоюза рабочих ВАЗа «Единство» Петра Золотарева, положение простых рабочих автозавода не такое радужное, каким его описывает руководство. И поэтому в Тольятти массово создаются независимые профсоюзы.
В основном неравнодушные люди, представители ЖЭМ «АвтоВАЗ», работники «АвтоВАЗа» самого. Недавно создан профсоюз «Регион автотранс Тольятти». Это автотранспортное предприятие города Автозаводского района. И они создали первичную профсоюзную организацию. Сейчас в массовом порядке вступают. Недавно создалась первичная профсоюзная организация водителей. Там уже к ним начинают прессинговать немножко, но движение идет. Мы в этом направлении движемся и будем организовывать рабочее движение в более массовом порядке.
В январе и феврале в Тольятти прошли массовые акции протеста рабочих Волжского автозавода и компании General Motors АвтоВАЗ. С декабря прошлого года на ВАЗе сокращено более 3000, на GM АвтоВАЗ более 400 рабочих. Массовая акция протеста прошла в Тольятти 28 марта. Более 300 человек протестовали против сокращений на АвтоВАЗе и ухудшения уровня жизни.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов. Какие средства требуются от государства, чтобы поправить дела на АвтоВАЗе? Этот вопрос я задала Михаилу Паку, аналитику инвестиционно-финансовой корпорации «Метрополь».
На данный момент наиболее важным параметром для АвтоВАЗа являются его текущие долги, задолженности перед поставщиками, с которыми он должен рассчитаться. Сейчас компания просит у государства порядка 26 миллиардов рублей. Из них 14 миллиардов рублей компания необходима для того, чтобы расплатиться полностью своими поставщиками долги, которые образовались, соответственно, в 2008-2009 годах. Оставшиеся 12 миллиардов рублей необходимы для финансирования текущей производственной деятельности компании. Но, помимо прочего, помимо долга перед поставщиками, у АвтоВАЗа скопился еще и долг перед банками. И он на данный момент составляет порядка 44 миллиардов рублей. Безусловно, здесь компании также необходима, скорее всего, будет государственная поддержка для того, чтобы либо рефинансировать эти долги, либо попробовать их реструктуризировать под гарантии государства. Что касается непосредственно тех инвестиций, которые компании необходимы необходимо сделать в свой модельный ряд, в обновление производства. Но, по крайней мере, пока звучали цифры порядка 95 миллиардов рублей. А это та сумма, которая необходима АвтоВАЗу для того, чтобы начать производить новый бюджетный автомобиль на платформе Renault, которую компания как раз приобрела в середине прошлого года.
Михаил, на ваш взгляд, насколько выгодно вкладывать средства в АвтоВАЗ и вообще в российский автопром?
Вы знаете, это такая палка о двух концах. Безусловно, сейчас говорить о том, что продукты российского автопрома, вот он, в первую очередь АвтоВАЗ, она по большому счету не конкурентоспособна с иностранными автомобилями. Но здесь тоже возникает вопрос социальной ответственности, поскольку, безусловно, это предприятие регионального масштаба, является стратегическим предприятием. Помимо того, что на самом предприятии задействовано порядка 100 тысяч человек, я думаю, что как минимум столько же задействовано в смежных отраслях. И, к сожалению, здесь государство вынуждено поддерживать эту компанию для того, чтобы не вызвать социальной напряженности в регионе. Поэтому боюсь, что деньги государство все-таки получит.
Это был финансовый аналитик Михаил Пак. Игорь Маржаретта, заместитель главного редактора журнала «За рулем», также уверен, нельзя забывать о том, что российский автопром дает работу сотням тысяч людей.
С одной стороны, автопром, конечно, надо спасать, потому что по-человечески жалко тех людей, которые работают, их много. Вот по тем данным, которые я знаю, 575 тысяч человек работают на автопредприятиях России, на производстве комплектующих. С другой стороны, то, что выпускается на сегодняшний день, это не слишком конкурентоспособная продукция. Надо ли спасать вот такое предприятие, которое производит не слишком конкурентоспособную продукцию, сегодня оказавшуюся не очень нужной, потому что речь идет о том, что как раз сегодня на нее спрос упал очень сильно, даже сильнее, чем на те автомобили, которые производят иностранные концерны в России, хотя те и дороже.
Как вы полагаете, насколько реально что-то изменить в работе того же АвтоВАЗа? Можно ли что-то сделать, чтобы АвтоВАЗ стал выпускать конкурентоспособную продукцию?
В сегодняшних условиях это очень сложная задача. Если не смогли ничего изменить в течение там, последних 10 лет, сейчас это делать вдвойне, втройне, в пятерне сложно, потому что, понимаете, структура того же АвтоВАЗа чудовищная, она отражает воззрение на структуру автопроизводства середины 60-х годов. 115 тысяч человек производит чуть больше 600 тысяч автомобилей в год. Это очень плохой показатель по мировым меркам. Я могу сказать, что General Motors, который находится в плохом состоянии, но все равно меня потрясла цифра, 250 тысяч человек, работающих в General Motors, производит 10 миллионов автомобилей. И организации, и технологии устарели просто радикально. Хотя вот новые автомобили, они, конечно, лучше качеством, чем то, что делалось раньше. И много делается сейчас на АвтоВАЗе, чтобы это качество улучшить, но все равно оно от современных требований отстает значительно. Спросите у любого человека, который ездит на автомобиле «Лада», и сравните его ощущения с любым человеком, который ездит на бюджетном же автомобиле иностранного производства. Условно говоря, если взять классический бюджетный автомобиль иномарку, собранный, кстати, в Москве Renault Logan, и, условно говоря, такую же по цене «Ладу», конечно, количество отказов будет гораздо больше, ну, в несколько раз. Что касается безопасности, то современные модели Волжского автозавода, это «Калина» и «Приора», уже подтянулись к нынешним требованиям по безопасности. Все автомобили, которые производятся сейчас в старых модельных рядов, это классика, Самара, никаким современным требованиям по безопасности международным не соответствует.
Игорь Маржаретта, замглавного редактора журнала «За рулем», считает, что российскому автопрому стоит задуматься о производстве не собственного модельного ряда, а автомобилей на базе зарубежных разработок. Однако и тут без помощи государства, конечно, не обойтись. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушском городе Назрань два человека погибли в результате обстрела автомобиля. Стрелявшие скрылись. Ведется розыск. Общественная палата России рассмотрит на экстренном заседании сегодня ситуацию с 4-летним мальчиком Глебом Агеевым, над которым, как подозревают, издевались его приемные родители. В республике Кот-д'Ивуар на западе Африки в воскресенье 22 человека погибли и более 130 были ранены в давке на стадионе в городе Абиджан. В американском штате Северная Каролина в результате вооруженного инцидента в воскресенье погибли 8 человек. Эти и другие новости в ближайшем кратком выпуске через 15 минут. В 2 часа дня слушайте в эфире «Свободы» программу «Квартира... «Свобода» в клубе «Квартира 44». Ее тема «Барби и другие куклы». Самой известной кукле в мире исполнилось 50 лет. В чем ее тайна? Куклы для детей и куклы для взрослых. Как мужчины относятся к куклам? Обсуждает эту тему писатель, автор книги о кукле Барби Ленор Горалик, издатель Ирина Прохорова, технолог производства кукол Радислав Гайдук, хозяйка галереи кукол Ирина Мызина и психолог Оксана Старостина. Ведет программу Елена Фанайлова. Ну а в программе «Время свободы» сейчас обзор центральных российских газет. Сегодня газеты читает Марк Крутов. Марк, еще раз доброе утро.
Еще раз доброе утро, Михаил. Еще раз доброе утро всем нашим слушателям. Газеты сегодня читать интересно. Еще раз напомню, центральная тема – это субботнее покушение на экс-главу, на экс-командира батальона «Восток» Сулима Ямадаева. На эту тему много статей. И на первых полосах тоже добавлю, что только что информационное агентство «Интерфакс» сообщило со ссылкой на брата Сулима Ямадаева ИСУ, что он все-таки жив. ИСА сообщил, что сейчас Ямадаев находится в дубайском госпитале. Действительно, этот госпиталь оцеплен арабскими спецслужбами. Как говорит ИСА Ямадаев, Сулим в тяжелом состоянии, без сознания, к нему не пускают, но я думаю, он выкарабкается. Я надеюсь, заявил, еще раз скажу, ИСА Ямадаев в интервью «Интерфаксу». Ну, кроме этого, в сегодняшних российских газетах темы, на которые стоит, с моей точки зрения, обратить внимание. Интервью Дмитрия Медведева британской телевещательной корпорации BBC. Там он говорит и о втором сроке, возможном своем, и о распределении ролей в тандеме с премьером Путиным, и о многом другом. Продолжается экспертная дискуссия в преддверии саммита «Большой двадцатки» в Лондоне, где главными темами для обсуждения станут антикризисные меры, создание новой мировой валюты, борьба с протекционизмом и реформирование МВФ. Это российские предложения к саммиту. Так вот, эксперты сегодня на страницах российских газет пишут, что из-за разногласий между ведущими державами решения по ключевым для мировой экономики вопросам, скорее всего, приняты на этом саммите не будут. Кроме этого, помощник президента Аркадий Дворкович опроверг заявление первого вице-премьера Игоря Шувалова о том, что экономика либо уже достигла дна падения, либо близка к нему. Вот о том, где дно кризиса, пройдено оно или нет, сегодня тоже много в российских газетах. А я отчасти обращу внимание ваше на публикацию, которая с этим отчасти связана, но, тем не менее, она довольно интересная. Такую информацию не каждый день видишь в прессе. Сколько зарабатывают главы государства? Об этом пишет сегодня газета «Ведомости». Пишет она об этом...
Именно зарабатывают или скорее получают?
Нет, именно зарабатывают. Речь идет именно об официальных окладах. Так вот, пишет «Ведомости», что заработок руководителей государств в большинстве случаев не зависит от того, как они справляются со своими обязанностями. Хотя бывают исключения. Например, в октябре 2007 года был поднят вопрос о повышении зарплаты премьер-министра финансов Ирландии Берти Ахерна на 38 тысяч евро до 310 тысяч евро в год. Но, тем не менее, это повышение не состоялось после народных протестов, а следующий премьер-министр Ирландии даже согласился на снижение зарплаты до 257 тысяч евро. Согласно подсчетам газеты Financial Times, которую цитирует «Ведомости», президент России Дмитрий Медведев получает почти в три раза меньше премьер-министра Великобритании Гордона Брауна и в 4,5 раза меньше Барака Обамы. Последний только начал реализовывать свою антикризисную программу, пишет газета, но его зарплата в любом случае никак не связана с возможными достижениями или неудачами. Она в США ограничена законодательно и составляет ровно 400 тысяч долларов в год. Вот можно сравнить. Зарплата президента Николя Саркози, президента Франции, была в прошлом году увеличена в 2 раза, но его достижения в экономике не сильно впечатляют французов. На прошлой неделе по стране прокатились массовые демонстрации протеста. А до Саркози, пишут «Ведомости», самым высокооплачиваемым европейским лидером был премьер-министр Великобритании Гордон Браун. Вступив в должность в июне 2007 года, он стал получать 187 тысяч фунтов. Тогда курс фунта был гораздо выше, чем сейчас. И с тех пор его зарплата снизилась, правда, лишь при перерасчете в евро и доллары. А вот президент Эво Моралес, который, вступив в должность президента Боливии в 2006 году, вдвое снизил положенную ему зарплату, снискал любовь многих своих соотечественников этим шагом.
Да,
на всенародном голосовании о вотуме доверия в 2008 году Моралес получил поддержку 67% избирателей, как считает «Ведомости», вот, возможно, из-за этого своего шага. Вот такая интересная заметка. Интересно, наверное, будет узнать нашим слушателям действительно в преддверии этого саммита, экономического, где главы
государства собираются, кто же из них самый высокооплачиваемый.
Ну и я хочу сказать об одной и печальной новости, о ней сегодня тоже, к сожалению, во многих российских газетах есть короткие заметки, об этом обязательно, я считаю, надо сказать. Вчера на 67-м году жизни после тяжелой болезни скончался в Москве знаменитый в прошлом футболист и тренер Владимир Федотов, футболист ЦСКА, который был одним из сильнейших нападающих в советском футболе 60-70-х годов. В чемпионатах Советского Союза только Федотов провел 382 матча, забил 92 гола, а в 64-м году стал лучшим бомбардиром чемпионата с 16 мячами. В тренерской карьере Федотова, которая начиналась в 80-е, было немало клубных и спортивных клубных и сборных команд. Именно под его руководством ростовский СКА сенсационно выиграл Кубок СССР в 81-м году. На разных должностях Федотов работал в сборной, в ЦСКА, в московских клубах «Динамо» и «Смарал». «Динамо» и «Асмарал». Ну и надо напомнить, что под его руководством московский «Спартак», который не блещет успехами в последние годы, все-таки добился лучшего за эти последние годы результата. Занял второе место в чемпионате России в 2006 году и вышел в Лигу чемпионов. Вот. А последним местом работы Владимира Федотова, напомню, был столичный клуб «Москва», где он занимал пост спортивного директора с июня 2007 по декабрь 2008 года.
Спасибо, Марк. Обзор публикации в сегодняшней российской прессе подготовил мой коллега Марк Крутов. Ну а сейчас в эфире наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее главная тема – чего ждут в Америке от открывающегося на этой неделе саммита «Большой двадцатки» в Лондоне. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Крупнейшим событием нынешней недели наверняка станет лондонская встреча глав государств-членов «Большой двадцатки». Впервые саммит проходит на фоне жесточайшей глобальной рецессии. 20 лидерам, как читают многие, выпала уникальная возможность впервые доказать жизнеспособность известного экономического постулата, который заключается в том, что рыночные кризисы укротимы решительными скоординированными действиями правительств. Насколько обоснованы такие надежды? Какие задачи ставят перед собой сами участники? Мой собеседник, профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Во-первых, одна из главных задач – это борьба с протекционизмом, и по этому вопросу полное согласие, и выработают конкретные способы сотрудничества, и здесь проблем нет. Второй вопрос, самый главный, это то, что выражено в коммюнике министров финансов, которые собрались до этой встречи в Верхах. Коммюнике это называется «восстановить кредит и привести к выздоровлению банковскую систему, экономику и финансовую систему». Вот здесь согласие есть о том, что необходимы крупномасштабные меры, но конкретных мер, в общем-то, ни одна страна все-таки не выработала, все действуют методом проб и ошибок. И есть третий вопрос, по которому существуют фундаментальные разногласия вот о чем. Соединенные Штаты считают, что самое главное – это трата денег из бюджета для того, чтобы создавать рабочие места и для того, чтобы создавать инвестиции, строительство, инфраструктуру и вот вытаскивать экономику таким путем. Западноевропейские страны считают, что главное – это средства денежной политики, что Европейский Центральный Банк должен стимулировать кредит, а правительственные траты должны быть умеренными.
Профессор, но не парадоксальны ли такие заявления в устах глав социально добрых государств, в то время как Белый дом готов бросать триллионы на стимулирование экономики, взваливая на страну непосильные, по словам многих экономистов, долги?
Это совершеннейшая правда. Более того, не надо упускать из виду, как бы это сказать, помягче. Но нынешнее американское правительство, в общем-то, левее европейских социал-демократов. Да и сейчас в Америке очень левая администрация, которая готова все проблемы решать из бюджета, перераспределять доходы. Это программа данной администрации. Национальный долг, который превысит после всех этих бюджетных дефицитов администрации Обамы, превысит 10 триллионов долларов. Плюс 10 триллионов долларов не обеспеченных долгов системы социального страхования. И 30 миллиардов долларов необеспеченных долгов системы здравоохранения для пожилых людей, мы имеем 50 триллионов долларов фактически национального долга. Конечно, никакая страна, и даже Соединенные Штаты с этим не могут справиться. Это в 3 раза больше, чем валовый внутренний продукт.
Это был профессор Михаил Бернштам. Несмотря на предупреждение некоторых экономистов и комментаторов, что антикризисные меры Белого дома могут ввести Америку в непосильные даже для нее долги, рынки, инвесторы в последние недели голосовали за эту программу, что называется, обеими руками. Слово Алану Давыдову.
Индекс Доу Джонса, показатель стоимости акций 30 крупнейших компаний, за эти 3 недели поднялся на 17,3%, продемонстрировав лучший прирост за 27 лет. Индекс Standard & Poor, в который включены акции 500 компаний, поднялся на 20,6% за последние 14 торговых дней. Это самый крупный рывок за 70 лет. Можно ли сегодня сказать, что худшее позади, что заложен фундамент роста акций? С этими вопросами я обратился к Джону Уайчеру, директору Центра жилищного и финансового рынков Гудзоновского института в Вашингтоне. Рынок акций – это одно. Другое дело – экономика в целом. Не знаю, прошел ли фондовый рынок низшую точку, но я почти уверен, что экономика нет, и что нам предстоит увидеть еще более тяжелые проявления рецессии в ближайшие месяцы и даже в более отдаленной перспективе, потому что пока не видно конца увольнениям, потери рабочих мест и падению деловой активности на местах. Фондовый рынок всегда живет ожиданиями. Инвесторы сейчас скупают акции, ожидая, что стратегия президента Обамы даст толчок экономическому росту. Я лично думаю, что говорить о новой тенденции на фондовых биржах пока рано. Я не рассчитываю на то, что акции продолжат движение по восходящей такими темпами. Нынешнее оживление на фондовом рынке сопровождается ростом цен на нефть и на другие сырьевые товары. Насколько устойчива, на ваш взгляд, эта тенденция? Стоит ли экспортерам нефти рассчитывать, что цена нефти может стабилизироваться, как предсказывали некоторые эксперты, до $80-90 за баррель? Я не вижу объективных оснований для продолжения роста стоимости нефти, в то время как экономика в Соединенных Штатах и во всем мире продолжает слабеть, поскольку за снижением потребления в США неизбежно следует снижение потребления горючего и нефти. Скорее всего, рывок цен на нефть и другие природные ресурсы в последние недели – это аберрация, и они, скорее всего, опять упадут. Таким образом, я вовсе не считаю, что оживление на рынке акций и нынешний рост цен на сырье означает начало возврата экономики в нормальное состояние. Конечно, рано или поздно мировая экономика восстановится, но я пока не вижу реальных признаков того, что это произойдет в ближайшем будущем, сказал Джон Уайчер, директор Центра жилищного и финансового рынков Гудзоновского института в Вашингтоне.
В ближайшие дни лидерам «Большой двадцатки» придется решить, какую цену они готовы заплатить за то, чтобы приблизить выздоровление. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сегодня в 11 часов слушайте в эфире радиостанции «Свобода» программу Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема программы – «Песни нашей молодости». Гости нашей студии – участники группы «Underwood» Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко, а также главный редактор журнала «Story» Владимир Чернов. Программа «Энциклопедия русской души» выйдет сегодня в эфир в 11 часов.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
После двухминутной сводки новостей в нашей программе, в программе «Время свободы» поговорим о съезде Союза кинематографистов и современном российском кино. У нас будет интервью и опрос среди жителей Тюмени, ну а также я зачитаю несколько ваших ответов на вопрос утренней программы «Довольны ли вы современным российским кино?». Кроме того, расскажем о том, как готовятся в России к юбилею Николая Гоголя, классика русской литературы, которому послезавтра исполняется 200 лет, 200 лет со дня рождения. Ну а также новости мегаполисов и городской репортаж. Все это после краткой сводки новостей. В Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве под председательством Никиты Михалкова сегодня открывается чрезвычайный съезд Союза кинематографистов России. В декабре 2009 года на очередном съезде Союза кинематографистов произошла смена руководства. Новым председателем был избран режиссер Марлен Хуциев, но все его решения были признаны нелегитимными через суд. Возглавлявший организацию с 1997 года режиссер Никита Михалков воспользовался своим уставным правом и собрал всеобщий съезд с участием всех членов Союза кинематографистов. Российские средства массовой информации сообщили, что человек, на которого в субботу было совершено покушение в Дубае, является Сулимом Ямадаевым. По словам одного из близких родственников, Ямадаев находится в больнице, и его жизнь вне опасности. В Анапе Краснодарского края и на досрочных выборах мэра города победила кандидат от «Единой России» Татьяна Евсикова, занимавшая ранее кресло главы Анатолий Пахомов по решению властей Кубани с 20 января 2009 года переведен в Сочи, где исполняет обязанности мэра и баллотируется на этот пост от «Единой России». Общественная палата России рассмотрит на экстренном заседании в понедельник ситуацию с 4-летним мальчиком Глебом Агеевым, над которым, как подозревают, издевались его приемные родители. Президент Барак Обама после консультации с пакистанским правительством заявил, что США будут преследовать лидеров Аль-Каиды, в том числе на территории этой страны. В интервью телепрограмме «Лицом к стране» Обама сказал, однако, что Соединенные Штаты уважают суверенитет Пакистана и не собираются вводить на его территорию американские войска. В Пакистане по меньшей мере 8 офицеров убиты и многие ранены в результате нападения вооруженного человека на полицейскую академию близ Лахора. В американском штате Северная Каролина в результате вооруженного инцидента в воскресенье погибли 8 человек. Неизвестный мужчина открыл огонь в доме престарелых в городке Карфаген, где содержится около 90 человек, в основном страдающих болезнью Альцгеймера.
Сергей Мулин подготовил выпуск новостей. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Сегодня и завтра в Москве будет проходить чрезвычайный съезд Союза кинематографистов России. Он открывается сегодня в 10:30. Поводом для проведения съезда стало противостояние между нынешним руководителем организации Никитой Михалковым и Марленом Хуциевым, избранным в декабре 2008 года новым председателем Союза. Однако, как вы знаете, Пресненский суд Москвы позже признал съезд, где был избран Хуциев, нелегитимным. О перспективах нового съезда моя коллега Лейла Гениатуллина беседовала с кинокритиком и редактором журнала «Искусство кино» Даниилом Дондуреем.
В понедельник и во вторник будет работать чрезвычайный съезд Союза кинематографистов России. Чего вы ждете от этого съезда?
Мне кажется, будет исторический съезд. К сожалению, от него ничего хорошего не жду. Это будет очень серьезный съезд, который касаться, конечно, будет не только кинематографа, но и всех творческих союзов. Дело в том, что они существуют с 1934 года и выполняли очень важную функцию — быть некоторыми посредниками между художником и государством. Это понимал даже Иосиф Виссарионович, который разрешил эту систему. Она существовала более 70 лет. Первые 50 лет очень эффективно работала. Творческие союзы защищали изредка, но защищали художника. Они доводили политику партии до каждого конкретного индивида. Они какой-то социальным обеспечением занимались. Они иногда инициировали правильные действия, правильные законы и много чего другого. Ну, в частности, например, Союз кинематографистов создал Московский фестиваль, который очень много сделал для пропаганды российского кино во всем мире. И вот, мне кажется, сейчас будет уже нанесен настоящий удар по этой системе. Она полностью потеряет какие-то содержательные функции. Конечно, за 11 минувших лет Никита Сергеевич не занимался совсем Союзом, не думал о его спасении. Спасение, конечно же, не связано с деньгами, не связано с собственностью, не связано с эксплуатацией помещений, зданий и земель, а с функциями. Будут ли кинематографисты противостоять каким-то неверным идеям государственной политики, будут ли инициировать нужные законы, бороться с пиратством, обучать молодых людей за границей, пропагандировать копродукцию и так далее. Ничем этим не занимался. В связи с этим кинематографисты и выразили в этом недоверие лидеру Союза, который за 5 лет, 3 года не появлялся в его стенах. Но у них не хватило политического ресурса, организационного ресурса, морального ресурса, идейного ресурса. И поэтому, я думаю, после этого съезда он практически распадется. Поэтому я смотрю на это с большой печалью.
Даниил Борисович, как вы считаете, как этот скандал может отразиться или уже отразился на состоянии современного российского кино?
Российское кино давно находится в очень большом экономическом кризисе, который каким-то образом камуфлировался за счет тучных нефтяных денег, увеличения возможностей российских молодых зрителей развлекаться. В основном кино было развлекательным, мы потеряли качественную аудиторию, мы не можем восполнять деньги, мы не умеем прокатывать кино. Это просто умножит. Но когда все больные дети, это ведь очень плохо, но когда больные дети еще дерутся друг с другом, то, я думаю, от этого ничего хорошего не ждешь. Кино находится в настоящем системном и многомерном кризисе уже несколько лет, и вот эти сладкие красивые цифры об увеличении объемов, они не должны вводить в искушение думать, что все хорошо. А так как содержательно ни Михалков, ни те, кто противостоит ему, этим не занимались и заниматься планируют только на словах, а ведь это же гигантская содержательная работа спасать Союз. Или спасать кинематограф тем более. У нас в кинематографе такие дискуссии 10 лет не ведутся.
С редактором журнала «Искусство кино» Даниилом Дондуреем беседовала моя коллега Лейла Гениатуллина. В сегодняшней утренней программе мы спрашиваем вас, довольны ли вы современным российским кино. И слушатель Илья пишет: «Российский кинематограф напоминает мне Никиту Михалкова, который умеет делать хорошее кино, но не делает его». Кино с большой буквы нынче нет, так себе кинишка. Это мнение Геннадия из Москвы. За последние несколько лет понравился только «Остров Лунгина». Больше, пожалуй, достойных российских фильмов не видела. Это сообщение прислала нам слушательница Вика. У нас есть хорошие режиссеры и фильмы, но пресса суетится вокруг Балабановых и Бондарчуков, пишет нам Герасим. И последнее сообщение от нашего слушателя Доброго. Самый отвратительный фильм, который я видел в последнее время, это «Жмурки». Самый неплохой – это «Консервы». Ну, а теперь давайте послушаем, как отвечали в Тюмени на этот вопрос. Довольны ли вы современным российским кино? Жители Тюмени опросил наш корреспондент Алекс Неймиров.
Дело в том, что если я хожу в кино, я хожу либо на мультфильмы, либо на исторические какие-то фильмы. Потому что больше смотреть нечего, я считаю. Уже предугадываешь, что будет, так скажем, за поворотом, уже знаешь, мне интересно.
Очень много крови, убийства, все такое.
Вот эти сериалы, они надоели. Ну, в общем-то, действительно можно сказать, что мало фильмов у нас хороших снимается.
Нет конкретики, нет смысла в фильмах, а просто вкладываются огромные деньги, бюджет. Соответственно, раскручиваются актеры, какие-то бренды, водка, какие-то, я не знаю, марки определенные, но смысла нет.
Последний фильм вот «Стиляги» запомнились, но обидно то, что наше российское кино подстраивается под зарубежное, и то, что стали больше показывать сейчас фильмы о СССР, то есть о том времени, вот.
Ну, не знаю, тогда было интересно, есть какой-то юмор такой смешной, это все как бы было, в принципе, живое, а сейчас что-то так все наиграно, все эти слезы там, я не знаю, что-нибудь еще там, шутки какие-то такие тупые, можно сказать, все, не берет оно ничего. У любой молодежи спросите, кто-нибудь видел там «Шурика» или что-нибудь такое, «Бриллиантовую руку», все скажут, конечно, да, и скажут, что они хорошие фильмы. То есть, а сейчас, я не знаю, может, что-нибудь когда-нибудь будет еще, но сейчас пока еще не видел.
Последний фильм я тоже «Стиляги» смотрела. Хотела бы посмотреть «Любовь в большом городе», но как-то еще не удалось. В принципе, меня устраивает русское кино.
Я в кино не хожу годами уже. Такая я любительница была прошлых лет. А теперь я в кинотеатре забыла, когда была. Вы представляете, не тянет.
Ну вот можно «Девятую роту» посмотреть, и то как бы там много лишнего. Не то, что далеко от правды, но кто там был, знает.
Советские фильмы были добрее. Там была сюжетная линия, а российские фильмы, они как один похожи на американские, их как будто штампуют. Все прекрасно знают, что главный герой влюбится в главную героиню, то, что она будет шикарной блондинкой, в конце концов, если не окажется полной дурой, то вообще все замечательно, все предсказуемо.
Так прохожие отвечали на вопрос, довольны ли вы современным российским кино. Алекс Неймиров для «Радио Свобода», Тюмень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Послезавтра исполняется 200 лет со дня рождения классика русской литературы Николая Гоголя. В эти дни в России проходят приуроченные к юбилею многочисленные выставки, театральные фестивали, премьеры фильмов и научные конференции. Однако самые важные проекты оказались воплощенными в жизнь лишь частично, а то и вовсе нереализованными. С подробностями Лиля Пальвелева.
Года два назад деятели культуры начали бить тревогу. 200-летие Гоголя можно проморгать, ведь готовиться к столь крупному событию надо заранее. Хороший тон, умная традиция требует встречать юбилеи классиков в первую очередь научным изданием полного собрания сочинений. Лучшие литературоведы давно приступили к его подготовке, да только при более чем скромном финансировании к сегодняшнему дню сделано не слишком много. Сейчас работа идет только над четвертым томом. Российский министр культуры Александр Авдеев вынужден признать.
Одним из наших недостатков, я считаю, медленное издание полного собрания сочинений. В него войдут те вещи, которые по тем или иным причинам в него не были включены. В советское время, как вы знаете, было издано собрание сочинений Гоголя, оно не полное, поскольку в него не были включены его произведения, размышления и заметки, связанные с православием. Каждый том занимает примерно от полугода до года работы специалистов, выверяются тексты с рукописями, делаются дополнения, вставляются новые заметки или произведения, или пометки Гоголя. Работа сложная, очень ответственная, но, к сожалению, у нас слишком мало сил специалистов, которые заняты этой работой. Работа, подчеркиваю, сложная и, к сожалению, идет медленно. Но я не хочу упрекать литературоведов, слишком у них редакционная группа маленькая. Просто у института, который занимается в Академии наук, этой работы нет больше средств. Все, что мы можем, мы отдаем на финансирование, но средства пока ограничены.
Еще было много разговоров о необходимости вернуть ко дню юбилея надгробию Гоголя первоначальный вид. Не получилось. Александр Авдеев сообщает.
Мы будем восстанавливать памятник на могиле Гоголя. Тот памятник, который был сооружен сразу же после кончины великого писателя. В 30-е годы этот памятник был поруган, Голгофа разрушена, крест устранен. Останки Гоголя были перевезены по идеологическим причинам на другое кладбище. Сейчас его останки покоятся на Новодевичьем кладбище. Именно там мы и решили восстановить в первоначальном виде могилу Гоголя. Кроме того, будет установлен памятный знак на Даниловском кладбище, на территории Даниловского монастыря. Там при проведении работ был обнаружен склеп, который после изучения специалистами оказался именно первой могилой Гоголя, склеп, откуда были изъяты его останки. Там будет сооружен памятный знак и на первичной могиле, и на могиле на Новодевичьем кладбище. 1 апреля будут проведены манифестации небольшие. Ну, это в первую очередь церковная панихида. Затем возложение венков и небольшие выступления. Мы будем рады, если в этих мероприятиях будут участвовать и представители Украины. Во всяком случае, я направил личное письмо министру культуры Украины, пригласил его в Москву на эти мероприятия. Ну и такое же приглашение направлено послу Украины в России. Воссоздание могилы Гоголя на Новодевичьем кладбище состоится осенью. Потому что нам нужно, так как и положено по закону, провести сначала историко-культурную экспертизу, и мы не могли ее проводить зимой, пока могила недоступна. Сейчас силами Министерства культуры и Росохранкультуры эта историко-архивная экспертиза проводится, историко-культурная экспертиза, и пройдет конкурс на изготовление памятника в его первоначальном виде, и я думаю, что в сентябре уже мы откроем памятник.
Третий момент. Было заявлено, что в доме, где Гоголь провел последние годы жизни, открылся музей, да только это не совсем так. На первом этаже и раньше существовала мемориальная экспозиция, а второй освободить от библиотеки не удалось. И удастся, сообщает Александр Авдеев, года через 3. Может, это и хорошо. Самое точное название для того, что предъявили миру – воинствующий кич. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве без четверти 10.
Радио Свобода, новости.
Общественная палата России сегодня рассмотрит на экстренном заседании ситуацию с 4-летним мальчиком Глебом Агеевым, над которым, как подозревают, издевались его приемные родители. В Москве под председательством Никиты Михалкова открывается чрезвычайный съезд Союза кинематографистов России. В американском штате Северная Каролина в результате вооруженного инцидента в воскресенье погибли 8 человек. Следующий краткий выпуск новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас время нашей традиционной рубрики. Это рубрика «Новости мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга». У микрофона Вера Володина.
Петербург. Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко выступила с инициативой создания фонда дольщиков. Законопроект о создании фонда страхования участия в долевом строительстве уже составлен петербургскими чиновниками при участии строительных ассоциаций, и в ближайшее время документ будет направлен на рассмотрение правительства Российской Федерации и Государственной Думы. Фонд, по мнению Матвиенко, повысив доверие граждан к участию в долевом строительстве, поддержал бы строительную отрасль, которая вот уже несколько месяцев находится в замороженном состоянии. Новое строительство не начинается, а в построенных домах квартиры не распродаются. Москва. В одном из зданий средних торговых рядов на Красной площади планируется разместить офисный центр для нужд Федеральной службы охраны и ее подразделений. Средние торговые ряды являются памятником архитектуры, занесенным в списки ЮНЕСКО. Прежде на их месте предполагалось построить гостинично-жилой комплекс «Кремлевский» площадью более 70 тысяч квадратных метров. Проект по ряду причин и из-за финансового кризиса в том числе был закрыт. Сейчас здание находится в собственности Управления делами президента Российской Федерации. Петербург. Пресс-служба антимонопольного ведомства сообщает о тенденции ежегодного увеличения объемов выплат поставщиков товаров в пользу торговых сетей. В ходе проверки торговых сетей в Петербурге установлено, что от 5 до 40% от объемов поставляемых товаров поставщиков сетевикам составляет доля дополнительных выплат в виде бонусов, штрафов и услуг. Москва. Сегодня на экстренном заседании Общественной палаты будут рассматривать вопрос о дальнейшей судьбе 4-летнего Глеба Агеева, попавшего в реанимацию с ожогами лица, черепно-мозговой травмой и многочисленными ушибами на теле. Приемные родители утверждают, что ребенок упал с лестницы, врачи, что мальчик был избит. Возбуждено уголовное дело по статье 116 «Нанесение побоев». Старший помощник прокурора Московской области Елена Расохина сообщила, что расследованием занимается отдел дознания ОВД Ленинского района.
На данный момент изъята вся медицинская документация. Допрошенные медицинские работники, проводится судебно-медицинская экспертиза. Только после того, как будут получены результаты определенных следственных действий, и можно будет принять решение о дальнейшем месте нахождения ребенка.
Петербург. Просьбу мусульманской организации из Петербурга об учреждении специальной воинской награды для российских мусульман не удовлетворили. В ответном письме из Кремля написано, что Георгиевский крест – это традиционная награда православной России. Председатель организации Аль-Фатх Джамалиддин Махмутов просил учредить Георгиевский полумесяц, ссылаясь на то, что российским мусульманам не всегда удобно получать христианские медали и ордена. Новости Москвы и Петербурга, 30 марта, Вера Володина.
В Санкт-Петербурге выстроились в очереди за получением загранпаспортов жители города. В турфирмах этой услуги больше не предоставляют, а органы Федеральной миграционной службы с наплывом граждан явно не справляются. В некоторых районах города у дверей паспортно-визовых отделений огромные очереди, передает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Такого петербуржцы не видели давно. Темная обшарпанная лестница, 7 утра, очередь невыспавшихся людей, вьющиеся к закрытой двери районного управления Федеральной миграционной службы. Люди, правда, не слишком хмурые, скорее преисполненные изумленного узнавания назад в СССР. То, что это ранняя очередь из разряда явлений дежавю, это на устах у всех, особенно у тех, кто постарше и все хорошо помнит. Высказываются и такие предположения. А не первый ли это ржавый скрип опускающегося железного занавеса? Время возникновения очереди тоже может варьироваться. Говорят, в некоторых районах занимают с ночи. Цель у всех одна – получить заветный номерок, чтобы у тебя в тот же день приняли документы на иностранный паспорт нового образца и сфотографировали для него же. В Петроградском районе выдают всего 42 талончика в день. Две трети очереди остается ни с чем. Но и те счастливчики, которые дошли пришли и предъявили уже заполненную анкету, скачанную из интернета, иначе номерка не дадут, и получили талончик, сталкиваются с разными неожиданностями. Кого-то просят принести форму 9 на ребенка. Правда, если человек возмущается, что этого нет в списке документов, ему говорят: «Ладно, не приносите». То есть инспектор, получается, кое-что делает по своему произволу, говорит Алина, только что сдавшая документы.
Но и людям не получают талоны, им приходится тратить на это несколько дней, пропуская работу, учебу. Очень нехорошее отношение к людям, требуют лишние заявления, ксерокопии, конверты. Оговоренный срок выдачи паспорта 1 месяц. Нам сказали, что не ранее, чем через 2 месяца. Через 2 месяца мне исполняется 18 лет, и тогда я свой паспорт просто не получу.
Сложности возникли и у Елены, жены военнослужащего.
Прописку постоянную мы получили в начале марта. Пришли получать загранпаспорт. Нам сказали, что надо отправлять запрос по последнему месту жительства, хотя мы там не прописаны уже 3,5 года.
Приходят и матери с младенцами, на которых теперь тоже полагается отдельный паспорт, и многодетные матери спрашивают, нельзя ли им не приезжать ни свет ни заря и получить талончики как-то иначе, но начальники неумолимы, нельзя. Люди вздыхают и о тех недавних временах, когда иностранный паспорт можно было сделать за деньги через турфирму, и о том, что новый порядок свалился на них неожиданно. У многих под вопросом оказались путевки на майский отдых, ведь после паспорта надо еще оформить визу. Интересно, что в центральном УФМС кажется, что попал в другую страну. Богатый особняк отреставрирован, сотрудников много и все с человеческим лицом, улыбаются и вежливо разговаривают. Но за талончиками приходится стоять и здесь, правда, не так долго, говорит заместитель начальника УФМС по Петербургу и Ленинградской области Владимир Минченко.
Где-то с середины мая у нас вступает новый административный регламент, по которому исключены все виды посредников, которые сдают паспорта. Если раньше была возможность сдачи по доверенности, то в новом административном регламенте в принципе исключается. То есть человек должен сдавать сам, лично. Плюс то, что мы переходим на паспорта нового поколения, а паспорта нового поколения – это личное присутствие гражданина. Районов, в общем-то, на большое количество людей, небольшое количество наших сотрудников. Здесь, в общем-то, достаточно большое, я считаю, количество сотрудников, которые на сегодняшний день уже загрузка их подходит к своему максимуму. Мы пробовали систему записи по телефону, но, к сожалению, все это упирается в перепродажу талонов. Это наша действительность. Почему сделаем на текущий день? Человек приходит и берет талончик, отдает анкету уже свою, которую мы уже забиваем в нужном формате, и уже все у нас готово к его приходу. Если мы будем на следующий день, тут палка о двух концах. Придете 27 числа сдавать на паспорт, а вам скажут, а 27 все занято, да? Запись по телефону то же самое. Предприимчивые люди у нас набирают количество людей, пользуясь неграмотностью населения, забивают себе по телефону, и простые люди не могут сдать.
Так что выход один – номерки. Правда, Владимир Минченко говорит, что в управлении ищут способ облегчить участь матерей с младенцами и многодетных матерей, но пока в очередях стоят все. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Завершает программу «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» изображение Барака Обамы как феномен масс-культуры. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Прошлой весной слегка обработанная с помощью компьютерной графики фотография Барака Обамы превратилась в самый популярный символ его предвыборной кампании. В последние недели этот плакат стал причиной юридического казуса, затем главным объектом выставки в Челси и, наконец, предметом масштабной дискуссии культурологов. О феномене этой фотографии мы беседуем с Александром Генисом. Александр, давайте начнем с обстоятельств дела.
История эта весьма запутана, но крайне знаменательна. Если угодно, это притча о рождении искусства в массовом обществе. Все началось с того, что в поисках выразительной предвыборной афиши Шепард Фейри просматривал тысячи снимков тогда еще претендента Барака Обамы на интернете. Одна фотография настолько привлекла его внимание, что Фейри использовал изображение для своего плаката, приписал слово «Hope» – «Надежда» и обклеил своей работой полстраны.
Нужно заметить, что на автора исходного снимка тогда никто не обратил внимания.
И зря. В дело вмешались юристы, доказавшие, что снимок Обамы сделал фотограф Мэнни Гарсия в 2006 году. Эксперты по копирайту урегулировали конфликт, но к этому времени знаменитой стал уже не только плакат, но и сама фотография. Ее теперь считают чуть ли не лучшим снимком Обамы. Только что престижная галерея в Нью-Йоркском районе Челси отпечатала снимок ограниченным тиражом в 200 экземпляров и продает каждое по $1200.
Ну что ж, как раньше писали газеты, награда нашла героя.
Пикантность ситуации в том, что Гарсия не помнит, как и когда он сделал свой исторический снимок. В тот день, 26 апреля 2006 года, он пришел в пресс-клуб снимать другую знаменитость – Джорджа Клуни, только что вернувшегося из Дарфура. Обама просто подвернулся под руку, что и неудивительно. Гарсия, как все профессиональные фотографы, нередко делает по 1000 снимков в день. Аппаратура у него первоклассная, навык автоматический, вот он и щелкает на удачу день за днем. Из 1000 фотографий, говорит Гарсия, полтора десятка годится для печати, а иногда найдется один снимок для истории.
Это значит, что разошедшийся по всей стране образ нынешнего президента – продукт слепой случайности?
Вот именно. Висящий на стене галереи шедевр – это всего лишь счастливый случай в элегантной раме. И в этом, с точки зрения традиционной эстетики, скрывается скандал. Поскольку снимок сделан без расчета и умысла, он не нуждается в авторе. Это признает и восхищающийся фотографией критик Лук Санте. Успех – чистая удача. Такую фотографию, говорит он, мог бы сделать ребенок, робот или обезьяна.
Ведь, кажется, примерно то же самое говорил Энди Уорхол.
Верно. Уорхол всюду таскал с собой полироид, оставив после себя 250 000 снимков и считал, что фотографию может сделать каждый, включая обезьяну. Важно, впрочем, другое. Причудливые законы массовой, в отличие от обыкновенной культуры, нуждаются не столько в авторе, сколько в зрителе. Шедевр рождается в процессе восприятия, а не создания. Не художник, а мы назначаем тот или иной объект произведением искусства, возводим его в ранг иконы и поклоняемся нами же обожествленному образу.
Ведь именно это, как пишут критики, произошло со знаменитой на весь мир фотографией Че Гевары.
Тот снимок был тоже сделан случайно. Фотограф Альберто Корда снимал похоронную службу, а Че подвернулся ему под руку и попал в камеру. Интересно, что обе фотографии обладают формальным композиционным сходством. Их персонажи смотрят вверх, в небо, за ними нейтральный, почти скомканный фон. Выражение лица неземное. Подспудно мы не можем не вспомнить тут образ Христа, который хранится в подсознании каждого западного человека, как вечный материал для сравнения. В этом секрет успеха, популярности, даже, думаю, долговечной славы. Вполне возможно, что фотография Обамы работы Гарсии когда-нибудь станет почтовой маркой.
С Александром Геннисом мы говорили о необычной судьбе фотографии Барака Обамы, превратившейся в символ масс-культуры. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсеры Екатерина Высоцкая и Дмитрий Налитов, редактор Надежда Перцева, автор и ведущий Михаил Соленков. Но в 12 часов в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». Ее ведущий Марк Крутов сейчас рядом со мной в студии. Марк, что будет в вашей программе?
В следующем информационном часе «Радио Свобода» через 2 часа. Кто охотится за Сулимом Ямадаевым? Следим за расследованием покушения на экс-командира спецбатальона «Восток», совершенного в Дубае в эту субботу. Чем закончится спор деятелей кино? В Москве меньше чем через час откроется чрезвычайный съезд Союза кинематографистов, созванный Никитой Михалковым, но не признанный его противниками. Подали в отставку главы двух автопроизводителей-гигантов General Motors и Peugeot Citroën. А стоит ли беспокоиться за свое место директору АвтоВАЗа Борису Алешину? Сегодня главный российский автозавод посещает премьер-министр Владимир Путин.
Слушайте программу «Свобода в полдень». Сегодня в 12 часов ее проведет мой коллега Марк Крутов. Ну а мы с Дмитрием Налитовым, ведущие программы «Время свободы», прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нужны-то срочные парламентские и президентские выборы.
На самом деле есть два кандидата. Есть кандидат Немцов и есть кандидат от власти. Точка.
Личная жизнь в Чеченской Республике, в Грозном, в частности, безусловно, налаживается.
Эта провокация, идущая вразрез с решениями ООН, не останется.
В ходе президентской и предвыборной кампании я пообещал...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.